Всем снова здравствуйте, с вами фонд 1929, сообщество независимых журналистов-расследователей. Наш подкаст, насколько я правильно помню, называется «Точки над Ё». Здесь я, Алексей Шлепузников, технический директор фонда. С нами Григорий Пасько, наш руководитель, директор. Привет, Григорий. И Галина Привет. Сидорова, руководитель наших программ и всего самого хорошего, что есть в фонде 1929. Привет, Галина.
Привет. Что осталось в фонде 1929? Остается.
Остается. Да, и, может быть, еще появится.
Да.
Григорий, с чем мы пришли в сегодняшний подкаст?
Ну, я думаю, что есть смысл опять сказать мне то, о чем я всегда говорю, про войну. Война идет, и мы говорили в прошлый раз о том, что она затяжная. Это не самый хороший вид войны, а затяжная война переходит в стадию еще более худшего ее вида. Это окопная война. Окопная война – это когда, понятно, позиционные бои не имеют никаких результатов. Взяли один дом, один сарай и одну деревню потом, а на правом фланге отдали один дом, один сарай, одну деревню. И вот так вот это все. То есть это не стратегия какая-то, играющая на общее завершение войны, а местечковая какая-то тактика, причем с обеих сторон.
И с обеих сторон огромные человеческие жертвы.
Да, и как у любого затяжного и бесперспективного, к сожалению, конфликта, а мы видим, что так вот оно по факту и превратилось во все это, чрезмерное напряжение ресурсов, хоть каких-то ради достижения неочевидных и непонятных целей, это ни к чему не приведет. В истории я пытался вспомнить, какие были, ну, кроме Ирана-Иракского конфликта. Может быть, Курская битва во Второй мировой, Афганистан, может быть. Ну, каких-то очевидных таких примеров, ярких, похожих на вот эту затяжную окопную войну, я не
знаю. Ну, как столетняя война, известна.
Да. Продолжением как бы этой темы, второй пункт, это санкции не работают. Говорили мы об этом и говорили, когда обсуждали возможное продление нашего с вами проекта «Бенефициары войны» о том, что санкции не работают, а значит, надо пытаться понять, расследовать, препарировать причины того, почему и как, и где тонко, где рвется, и почему это не работает. Вот. Уже 12-й пакет предвидится, и уже заранее говорят, что и он не будет иметь никаких результатов, влияющих на окончание войны. Ну, например, из последних новостей, буквально несколько дней назад стало известно, что в Чехию опять стали поставлять российский газ. Вот. Это такая интересная деталь, хотя, по моим наблюдениям, это никак не влияет на дикое дорожание электроэнергии, и галопирующую инфляцию и так далее. То есть какие-то вещи, казалось бы, они должны быть взаимосвязаны, а они не взаимосвязаны. Почему я упомянул Чехию, почему я упомянул электроэнергию? Потому что с 1 января повышаются на какую-то дикую цифру электричество, а это значит, что в будущем году в Чехии будут каждые там 3 месяца проходить массовые митинги за отставку нынешнего правительства. Таким образом, я хочу перейти к третьему пункту и сказать, что общий тренд, помимо затяжной войны, еще такой, что обстановка во всем мире, в частности в Европе, ну и в мире тоже, она складывается не очень хорошо для тех, кто всегда ратовал за демократическое развитие, да, и так далее, потому что линия правых и вот этих вот противников поддержки Украины в войне с агрессивной Россией, она набирает обороты. Это выстраивается такая линия венгерского Орбана, словацкого Фито, голландского Вилдерса, Милия в Аргентине. В 25-м году будут выборы в Чехии, и наверняка победит Бабиш. И это вот, а там еще и Трамп не за горами. То есть вот этот вот тренд, он как-то разный. И последнее, что я хотел бы отметить из нас касающихся проблем, это то, что МВД Чехии отказалось заниматься, по сути дела, угрозами в адрес журналистов российских, релоцированных сюда, в Чехии, в частности. Это, я имею в виду журналистов важных историй, Долинина и Мараховского. В марте этого года им поступили первые угрозы. причем прямые и явные угрозы. А в конце ноября пресс-секретарь МВД сказал, что полиция приостановила, точнее не приостановила, а полностью остановила и больше этим заниматься не будет расследование по фактам этих угроз. Вот я процитирую цитату пресс-секретаря. Дело о представляющих опасность угрозах отложено, поскольку нет фактов, оправдывающих возбуждение такого уголовного дела. Точка. На том, что МВД-чеки отказался
расследовать дело. У меня очень важный вопрос по этому поводу. А как они это обосновали? То есть это потому, что они не являются чешскими журналистами или именно потому, что они являются российскими журналистами и российскими гражданами?
Они это никак не обосновали. Вот в чем дело. И множество, я обратил внимание, публикаций наших чешских коллег, острых, важных, касающихся разных аспектов, в том числе деятельности журналистов, которые публикуют наши коллеги, они остаются без ответа МВД, спецслужб и так далее. То есть, ну, дескать, это ваши проблемы, и как хотите, так и...
Ну, как-то можно это решение обжаловать? Может быть, это должен парламент, где? Суд?
Ну, не знаю.
В конце концов, Европа вроде демократическое пространство.
Хорошо. Это демократическое, оно, я обратил внимание, наступает тогда, когда нужно прижать санкциями какого-нибудь олигарха российского, находящегося в Чехии и жирующего здесь до сих пор. Тогда они, а это демократическая процедура, суд, адвокаты, на годы это расследование. А если нарушают твои права, например, банки, без объяснения причин закрывают счет, тогда никаких судов я что-то не вижу, никаких особенных протестов и прочего. Ну, закрыли и закрыли, дескать, что же делать-то? Только на том основании, что у кого-то там российский паспорт.
Ну, может быть, другие страны, может быть, надо релоцироваться куда-то дальше, не в Чехию, там, в Германию, в Британию, там, где юриспруденция немножко поуниверсальнее.
Ну, насколько я понимаю, все-таки юриспруденция сейчас примерно везде одинаково работает, и просто, ну, как надо, давно уже пора, наверное, после сколько, полутора лет, война идет, да, пора уже привыкнуть, что к российскому паспорту и к российским гражданам будут относиться именно так. Не так, как нам хотелось бы. То есть что тут удивляться-то, я не понимаю. Мы сами, как бы, я понимаю, что не мы с вами, вот не ты, Гриш, не я, не там, не Леша, не много хороших людей, которых мы знаем, и которые боролись против режима все эти годы, пытались как, что-то делать. Но ничего же не сделали, то есть я не говорю, что мы все виноваты, но мы тоже как бы должны понимать, что ничего не произошло, началась война, люди гибнут. Соседние страны, несколько там уже, 10 тысяч мирных жителей погибло, по данным ООН, которые за ноябрь были опубликованы, 10 тысяч украинцев погибли по вине российских россиян, российских военнослужащих. Что мы хотим? Вот я не понимаю. Жаловаться...
Мы хотим, чтобы в демократическом государстве Чехии права любого гражданина...
Это в идеале, Гриша.
Тем более, это в идеале. Что есть угрозы. Я хочу, чтобы Долинина и Марховска остались живы. Вот чего я хочу.
Это... Я тоже этого хочу. И я хочу, чтобы не просто, чтобы они остались живы, я хочу, чтобы люди, которые вот это все организовали, их травлю, да, и преследование, чтобы они были наказаны. Я тоже этого хочу. Но просто, к сожалению, вот в момент, когда сейчас идет война, приоритеты, они выстраиваются по-другому, в том числе и в демократических государствах. Вот и все. К сожалению,
почему они должны выстраиваться?
Я не говорю, что это правильно. И это не то, что это хорошо. И не то, что так должно быть. Но, к сожалению, мы должны понимать, почему это происходит. Ну и... Не все сейчас развивается так, как нам хотелось бы. Ну, не так, как не то, что нам хотелось бы, не так, как в идеале должно происходить в демократических государствах. Мы понимаешь, мы в каком-то смысле мы заразили вот своей этой, своим этим тоталитаризмом, своими нарушениями прав человека. Мы в каком-то смысле заразили и окружающих. Вот, может быть, даже так это можно сформулировать. То есть это все заразно. Вот это зло, оно заразно, который мы несем сейчас миру, что называется.
То есть так совершенно...
Ну ладно.
Получается, что таксисты берут русский паспорт.
Ну, получается так. К сожалению, к большому, но в некоторых, то есть это не всегда так, но в некоторых ситуациях мы видим, что это так. И страдают, мы понимаем, что люди некоторые, да, не получают того, что они должны получить из-за вот этого паспорта, не получают там вовремя визы, не получают ВНЖ. Ну и много проблем, да, внутри страны, будучи уже, не, как бы к ним относятся, ну, прям скажем, есть случаи дискриминации по паспорту. Мы это все видим, но мы должны понимать, почему это происходит. И не делать такие, знаешь, удивленные глаза. Ах, а как это, они такие демократы на словах.
Бог с ними, Галя, бог с ними, с визами, с банками, с чем ты там еще перечисляла. Речь идет о жизни и смерти людей.
Правильно, ну, но ты просто перечислил это все через запятую. Проявлять
профессионализм и исполнять свои повседневные обязанности, и все.
Я с тобой согласна.
Ничего не требует.
Но я тебе просто говорю о приоритетах, которые поменялись. И, к сожалению, да, если бы, ну, я так предполагаю, что если бы подобное какое-то, подобное преследование осуществляли против какого-то чешского коллеги на чешской территории, наверное, реакция была бы другая, более быстрая и более адекватная, и более ожидаемая в демократическом государстве. Когда это происходит в отношении российских коллег, которые вынужденно сейчас живут и работают из Чехии, ну, работает эта машина не так, как должна. И это так. К большому сожалению.
Ну, мне кажется,
но, к сожалению, трудно это переломить.
Мне кажется, что здесь все-таки в первую очередь должна быть большая и важная работа сообщества, уехавших в сообщество россиян, которые оказались за рубежом. Как такового этого сообщества пока не случилось, есть отдельное его проявление, есть отдельные лоббисты, которые ходят в Европарламент, выступают там, встречаются с разными чиновниками, встречаются в Бундестаге. Просто, ну, наверное, какая-то институциализация вот этого сообщества релокантов должна все-таки в итоге произойти, потому что, ну, хоть какой-то профсоюз у них должен быть. Я вижу отдельные попытки, которые сейчас идут, они робкие, они очень неуверенные. Мы встречались там, чуть больше месяца назад с одной группой, которая этим занимается. Я недавно говорил с группой, которая занимается этим, из Соединенных Штатов. Это очень сложный процесс, но не может быть такого, что кто-то придет сверху и даст все хорошее, да, а мы будем ждать, когда он придет. Для этого даже в первую очередь те, кому угрожают, те, кто находится в трудной ситуации, кому не дают там ВНЖ, документы, у кого банковские карты, они должны сами что-то делать, объединяться, высказываться, говорить об этом. Но это же, ну, вот патернализм, он не работает, особенно там, где ты не являешься гражданином, там, где тебя ничто не защищает. В России, конечно, тоже ничего не защищает. Это все-таки какая-то... Какое-то подобие права здесь присутствует?
Ну, конечно, это должно. Я совершенно согласна, что люди должны об этом чаще говорить. Потому что у меня такое ощущение, что многие просто не хотят особо это, ну, скажем так, публичить свои истории. Потому что думают, что можно каким-то там, ну, не то что тихим, но каким-то таким индивидуальным образом что-то решать.
Договориться, можно, конечно, договориться, отсидеться.
Да, договориться.
Ну так они так и договаривались, да. Отсиживались здесь. Понимаешь? Все последние там 20 лет. И к чему это провело? 10 тысяч мирных украинцев. Огромное, ну, количество вот, российских, понимаешь, солдат, украинских солдат, немирных. Вот к чему это провело? Досиделись. А теперь они там уехали в Европу и там пытаются отсидеться. Ну и бывает так.
И, кстати, понимаешь, еще такой, вот, Гриш, по-моему, еще такой момент здесь присутствует. Если мы вернемся к нашим коллегам и нежелание там расследовать это по-серьезному, что ведь кто их на территории Чехии, кто их преследует, кто организует вот это все преследование? Понятно же, что это не чешские, что это не чешские, так сказать, какие-то люди, да, нехорошие, за ними там установили слежку. Понятно, что это либо российские чекисты, скорее всего, то есть какие-то российские спецслужбы. То есть это туда дотягиваются российские спецслужбы. Там, где российские спецслужбы, конечно, расследование, оно значительно более сложная, да, и с вовлечением значительно большего количества людей и различных чешских структур, я так предполагаю.
Да, тут мы приходим к самому интересному.
И поэтому это тоже непросто, условно говоря, пойти в суд, да, начать там это, начать какое-то дело, и чтобы оно как бы, ну, адекватно и по понятным каким-то алгоритмам расследовалось. Здесь все значительно сложнее.
Вот мы приходим к самому интересному, о чем, мне кажется, говорил Григорий. Да? Значит, получается, что руководство, правительство нескольких стран, Венгрия, Чехия, кто там дальше, Греция, позволяют находиться на своей территории представителям спецслужб России по той или иной причине, я не знаю по какой.
Но они не то, что позволяют, они просто...
А как без их позволения? Без,
не сильно, может быть, стараются, ну, как бы не сильно борются. Это или форма... есть там какие-то кроты, или там еще что-то. То есть, ну, понятное дело...
А это мы возвращаемся к тому, о чем ты говоришь, что Россия своей токсичностью заражает Европу. Так вот оно и происходит. Таким же ползучим образом. И, конечно, тут надо говорить не только о безопасности журналисток Мараховской и там, других людей, которым угрожают в странах Евросоюза. Тут надо говорить о безопасности самой Европы. Почему они за свою собственную безопасность отказываются бороться?
В этом отношении хочу похвалить Чехию, кстати. Потому что Министерство иностранных дел в лице министра Яна Липавского выступило с предложением для Евросоюза запретить свободное передвижение российских так называемых дипломатов по территории Европы. Они как у себя дома тут шарахаются туда-сюда, пользуясь прикрытием дипломатическим. На самом деле это понятно, что это чекисты.
Ну вот это как раз именно первое, с чего они должны начинать. Ну, на наш, так сказать, чего бы мы, скажем так, посоветовали им начинать. Если мы вправе что-то советовать, наверное, мы советовать всегда можно, да? То вот мы советуем им начать именно с этого. Потому что там, конечно, кроются прежде всего какие-то, скажем так, корни проблемы. Именно оттуда растут, и ноги растут от этого.
Это очень важный разговор на самом деле сегодня, потому что, вы знаете, да, 30 ноября российский суд принял решение о запрете несуществующего международного движения ЛГБТ, не о запрете, а признание его экстремистским. И, во-первых, первое, о чем надо сказать, что сейчас из России будет довольно большой новый поток исхода, в том числе в страны Евросоюза, и к этому надо быть готовым. И в этом потоке могут замешаться и сотрудники спецслужб, и настоящие активисты. Тут надо очень внимательно смотреть. И тут как раз-таки журналисты, которые работают с российским правозащитным обществом, либеральные журналисты, да, независимые от российского правительства, были бы очень хорошей поддержкой, которые могут понять, с кем они имеют дело на самом деле. Это первое. Второе. Теперь только те журналисты, которые находятся не в России, могут писать о проблемах ЛГБТ-людей, хоть в какой-то степени относительно свободно, потому что в России это все будет признано экстремистской деятельностью либо оправданием экстремизма. И в этом смысле ценность уехавших журналистов становится еще больше. Ну вот в разрезе прав человека, в разрезе всего. Вот, поэтому это очень своевременный разговор, и я уверен, что надо его вести не так вот мы с вами на троих, а неплохо было бы, чтобы и чешские чиновники нас послушали, и берлинские чиновники, и парижские чиновники, и какие-то там, ну, брюссельские, естественно.
Ну и главное, чтобы, наверное, тоже какой-то доносить до них какой-то вот этот месседж, что это как бы я делаю такой уже проброс от разговора об окопной войне, что война-то будет вот такая затяжная, скорее всего, да, что в какой-то момент будет казаться, что ничего особого там не происходит, да, никаких прорывов там или продвижений, и люди от этого, в том числе, люди, которые не имеют прямого отношения к войне, да, которые за ней наблюдают, все равно все от этого устают. Западное сообщество от этого устает. В России люди как бы, ну, есть надежда, что это как-то будет с учетом больше погибающих, больше гробов, как-то люди все-таки начнут что-то такое там себе думать. Но здесь совершенно очевидно, и то, что будет делать российская власть, то, о чем ты, Леш, говоришь, то, что вот сейчас принят это совершенно какой-то абсурдный, но тем не менее очень сильно влияющий на ситуацию закон о запрете, фактическом запрете ЛГБТ в России. То есть так этот закон выглядит. То есть люди за свою, так сказать, ориентацию, за свое существо, да, в чем-то перед государством якобы виноваты. И они уже все относятся вот в разряд этих самых чужих. Я просто это к тому говорю, что с тем, что одновременно с тем, что война затягивается, будет происходить и вот это вот ужесточение режима. Хотя, казалось бы, уже некуда его ужесточать, уже все закручено. Но тем не менее все закручивается. У меня вчера вот я встречалась с коллегой, которая из Москвы на несколько дней приехала сюда, в Тбилиси. И мы с ней как раз вот об этом говорили. Она мне, ну, как бы такой вопрос в воздух задала, что ну почему ЛГБТ? Ну они же такие, ну это самые мирные люди вообще, которые никогда никаким экстремизмом вообще ни в чем таком не были замечены. А мне как раз кажется, что именно поэтому, потому что вот почему до сих пор там кошмарят людей, которые с плакатом, один человек выходит на улицу против войны или с каким-то там антивластным, там, с критикой власти, да, на этом листочке бумажки. Почему его нужно обязательно схватить, почему против него нужно там завести какое-то дело, оштрафовать, задержать или еще как-то в каком-то...
Чтобы другим неповадно было.
Чтобы другим неповадно было, и они будут постоянно вот это делать. И то, что сейчас будут еще какие-то изыскивать вот эти, потому что нужно поддерживать этот страх. Вот они будут изыскивать какие-то еще более абсурдные вещи, как еще кошмарить людей. Как еще сделать так, чтобы вот никому уже, чтобы было неповадно. То есть это надо, и мне кажется, и нашим этим как бы единомышленникам в другой части, да, Европы, чтобы это было понятно, что будет только хуже внутри России.
Конечно, и дальше будут больше
людей, да, будет больше людей вынуждены выезжать. И еще больше проблем, то есть, ну, как с их стороны видится, да, как мы уже видим, они будут иметь с этими русскими паспортами. То есть вот эта вот проблема, она у них будет. И если они тоже правильно не будут к ней подходить, ну, конечно, это будет все становиться каким-то все более абсурдным, непонятным и несправедливым, скажем так. Да? Это очевидно совершенно. Сейчас война будет вестись внутри России все более жесткими методами против любого независимого проявления, там, в любой, неважно в какой области. Канализацию прорвало или, не знаю, кто-то высказался, что какой-нибудь губернатор там говорит правильно или на том языке, или, не знаю, в общем, что еще можно придумать. Я думаю, что это не безгранично, как выясняется. Эта кадушка этих репрессий, она, похоже, абсолютно бездонная.
Да, согласен с тобой. Печальная у нас сегодня тема. Такие нерадостные совершенно.
Но знаешь, ведь, тема, но ведь, тема но печальная.
Выходит, но ведь выходят и хорошие тексты. Да. Продолжают выходить расследования. Да, некоторые расследования разругались друг с другом, расследователи разругались друг с другом в пух и прах. И выясняют, кто из них больше расследователь, или кто не проверяет свои данные или ошибается в своих расследованиях. С одной стороны, это неплохо, потому что плохо, когда текст просто выходит, никто о нем не говорит. С другой стороны, конечно, я за коллаборацию, я всегда за сотрудничество разных проектов друг с другом. Но вот те проекты, которые стараются быть в стороне от этих скандалов, те люди, которые стараются, они все равно пишут расследования, они находят новые яхты, самые длинные в мире, которые до сих пор обслуживаются в странах НАТО, которые принадлежат россиянам. И как говорят, что яхта группы Путина. Они находят детей, которые спокойно себе живут на Западе. У них нет проблем из-за русского паспорта в кармане. Потому что у них в кармане еще пачка бабок, постоянных приток. И паспорт уже, скорее всего, не российский, какой-нибудь там американский, британский и так далее. Но расследование продолжает выходить. И я вижу, что количество просмотров, даже если мы берем ролики, вот мы не берем там сайты, которые там читают, мы берем ролики на Ютубе о расследованиях. Их количество растет. И это понятно, что это количество гораздо выше, чем те, которые уехали. Значит, внутри России это тоже вызывает интерес, потому что это расследование на русском языке, это ролики на русском языке, значит, их смотрят в том числе и внутри России. Значит, спрос на это продолжает расти, значит, надо поддерживать расследовательское сообщество за рубежом, помогать ему дальше делать тот контент, который они не могут делать по самым разным причинам, не могут делать, находясь в России. Вот там проект сделал новое расследование вот про историю того, как развивался мирный процесс, ну, не мирный, там, переговорный процесс с Украиной. Очень же важное расследование, очень важные материалы.
Ну, скорее про то, как, собственно, кто и как начал войну. Это то, что Путин очень любит говорить, что вот нас вынудили, на самом деле война шла, мы защищались, и, так сказать, то есть войну начал там условный Запад, и, ну, для Путина он безусловный, для нас условный. Вот, и ребята очень, вот это последнее расследование, которое ты упомянул, собственно, совершенно замечательным образом оно сделано, потому что они собрали не только свидетель, ну, как бы, они собрали все возможные свидетельства, которые на настоящий момент есть. То есть свидетельства самих прослушки, документы, опубликованные книги, в том числе этих, как мы их называем, деятели русской весны, то есть как бы со всех сторон они все это собрали в одно. Документы всяких там дипломатических переговоров, которые были, асинт расследования, то, что можно было по открытым данным сделать. То есть они собрали все возможные, которые доступны журналисту в настоящий момент, источники в одном месте. И на основании вот этого всего сделали такое, во-первых, фильм, во-вторых, текстовое расследование, полуторачасовое, то есть это очень долго и очень подробно. Андрей Захаров, как один из вот, главных, видимо, авторов этого расследования, рассказывает, по крайней мере, вот в кино именно он это рассказывает, о том, как они это делали и чего они, что они, собственно, узнали. И это просто расследование, оно, они так назвали его, это историческое расследование, но оно еще и, я думаю, что ценно тем, что оно ляжет в историю, когда какие-то люди будут в будущем изучать уже как историю наше темное время, то это будет одним из таких очень ярких документов. Именно документов. Не
у
просто...
нас на сайте же будет разбор этого расследования со ссылками на него.
Да, мы это обязательно сделаем. Более того, я думаю, у меня есть такая идея, что в нашем последнем, ну, в нашем следующем подкасте, который, я надеюсь, мы запишем как раз накануне Нового года, у меня есть такая идея, что надо посмотреть, выбрать самые интересные расследования за этот год, которые вышли, несмотря на все, так сказать, сложности и препоны в работе журналистов, и напомнить о них нашим слушателям.
Да, я думаю, что это будет правильно. Только я, в отличие от других предновогодних итогов, которые выходят повсеместно везде, я бы не стал здесь ранжировать на первое место, лучшее, не лучшее.
Нет, да, нет.
Они
я
все,
тоже абсолютно
они все прекрасны, они все замечательны, да. Это все очень важная работа. Но вспомните.
Да, это именно так. Мы не будем их расставлять по ранжиру, а просто рассказать именно, напомнить нашим слушателям и создать такую картину, может быть, как раз на основании вот этих всех многих-многих расследований, к чему мы пришли, собственно, к 2024 году.
Коллеги, у меня реплика по поводу, Леша сказал, что там разборки, кто там какие методы использует. Это все хорошо, и меня радует то, что в нашей среде вот журналистики расследований есть все-таки. Это не одна, не две, а чуть больше, чем три группы расследовательских больше проектов. Что есть какая-то конкуренция. Это очень здорово. Это надо беречь, мне кажется. И плохо будет, если какой-нибудь сегмент из области расследовательской журналистики вдруг исчезнет. Поэтому я, пользуясь, как говорится, случаем, поздравляю наших коллег из «Хроник» тем, что им аж 2 года исполнилось вчера. Вот. И пусть их будет больше, и пусть они будут лучше.
Да, вот у них как раз У них как раз вышли очень резонансные и очень резонансные, резонансные расследования, особенно, я бы сказала, с точки зрения именно профессионального подхода и профессионального осуществления вот этого самого расследования. Это по Пригожину было отличное, которое мы тоже на сайте на нашем разместим в ближайшие буквально дни, сделаем его разбор. И вот как раз в честь их, можно сказать, двухлетия их существования. И знаете, еще вот перед тем, как мы закончим, я на такую вещь обратила внимание, она тоже связана с нашей деятельностью, точнее, с доступностью аудитории. Я обратила внимание, что сейчас многие расследовательские проекты, они вставляют в свои какие-то материалы такие как бы условно-рекламные интеграции, которые связаны с тем, что, по мнению коллег, закрытие или запрет YouTube в какой-то момент может произойти. Я знаю, на этот счет есть там разные точки зрения, как это будет происходить, насколько это будет за стопроцентный или там частичный запрет. Но все коллеги сейчас озадачились тем, чтобы привлечь свою аудиторию к своим email-рассылкам. То есть все говорят о том, что на всякий случай, как бы там ни было, особенно в случае блокировки YouTube, чтобы не потерять связь с своей аудиторией, и предлагают своим слушателям, читателям вот подписываться на email-рассылки. То есть email-рассылки теоретически сейчас практически становятся тоже важным очень моментом доступа к аудитории. А мы как раз с вами много раз вот это подчеркиваем, что одним из очень отрицательных последствий всех отрицательных событий, которые происходят, является то, что коллеги, которые находятся за пределами России, занимаются расследованием в том числе, они теряют такую вот связь с аудиторией, которая была у них раньше. И, собственно, власть как раз заточена на то, чтобы эту связь максимально разорвать.
Ну да, плюс ко всему будет технически очень сложно запретить подкасты, поэтому подписывайтесь, в том числе, на наши подкасты. Мы выходим не только на YouTube, но выходим и в Apple подкастах, в Google подкастах. И больше не выходим, по-моему, на Яндекс.Музыке, но мы пытаемся туда вернуться, но нас разворачивают, говорят, что мы не настоящие подкастеры, потому что у нас нет российского юридического лица. Но бог бы с ними. Оторвются кошки, мышки на слезки. Вот. Да, ходите по рассылкам, это очень правильно, потому что запретить e-mail фактически, физически очень сложно. Заблокировать e-mail отправку очень сложно. Это получилось только в Северной Корее, где почта не ходит на внутренние адреса и не выходит наружу. И все равно даже в Северной Корее есть специальное учреждение, куда любой северокореец с доступом может прийти и посмотреть YouTube. Вот, так что полной блокировки абсолютно точно не будет даже в Северной Корее.
Только самые проверенные северокорейцы.
Самые благонадежные северокорейцы.
И самые благонадежные россияне будут иметь такой доступ, видимо.
Вот. Но именно эти самые благонадежные корейцы, которые имеют доступ, потихонечку выносят из этих кабинетиков флешечки и выливают в Куанмён ролики, тексты, расследования и так далее и тому подобное. На этой оптимистической ноте предлагаю закончить.
Да.
Вот. Всем пока. Смотрите нас перед Новым годом, слушайте нас перед Новым годом, заходите на сайт, там будет новый разбор расследований. Подписывайтесь на нас везде, где пока это можно и не криминализовано. Кто знает, что они придумают на следующем этапе. Вот. Пользуйтесь возможностью, пока все это законно, пока все это легально. Всем пока.
Всем пока.
Пока.
Пока.